Максимилиан Волошин. Пророки и мстители. Предвестие Великой революции. Читает Оксана Заварцева. Я развернул книгу наугад, и мне раскрылась такая страница. Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других. Бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. Но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат, созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того. И все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на какое-нибудь дело, клялись не расставаться, но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, чем сейчас сами же предполагали. Начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибло. Язва росла и продвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса. Это последняя страница из «Преступления и наказания». Бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше. Но теперь мне казалось, что ее никогда раньше не было. И она только что выросла в этой книге. Я читал ее другим, которые, я знал, любили эту книгу. И они тоже не могли вспомнить именно этой страницы. Очевидно, глаза наши до нынешних времен скользили по этим строкам, не видя их. Только дыхание ужаса революции выявило их для нас, как прикосновение огня обнаруживает бледные буквы, написанные химическими чернилами, на белом листе бумаги. Оно было написано ровно 40 лет тому назад. Это апокалипсическое видение, в котором уже есть все, что совершается, и много того, чему еще суждено исполниться. Души пророков похожи на темные амфилады подземных зал, в которых живет эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно откуда. Они могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направление, его близости. Толща времени, подобно туману, делает предметы и события грандиознее и расплывчивее. Поэтому часто бывает, что ураган, притаившийся на пути одного народа, для провидцев этого народа представляется событием мировым, а не национальным. И наступление частичной катастрофы кажется наступающим концом мира. Наиболее яркий пример такого предчувствия – это всеобщее ожидание конца мира в III и IV веках христианской эры, которое разрешилось падением Римской империи. С пророчеством Достоевского хочется сопоставить пророчество святого Киприана, писавшего в конце III века. Мир близится к концу. Это не старость, это признак надвигающейся смерти. Человек старится и умирает. Также и мир должен умереть. Все знаки свидетельствуют о том, что земля близится ко времени своего распадения. Зимой дождь не оживляет семян. Лето не дает тепла, чтобы созреть плодам. Весна потеряла свое прежнее обаяние. Осень – свое плодородие. Мраморные каменоломни и золотые рудники истощаются. Источники воды пересыхают. Дети рождаются лысыми. Жизнь не кончается старостью. Она начинается усталостью. Растет безлюдие. Земля без пахарей. На морях только изредка проходят корабли. Нивы пустынны. И в нравах тот же упадок. Нет больше невинности. Нет справедливости. Нет дружбы. Уровень знаний понижается. Лучи солнца бледны и не дают тепла. Луна незаметно уменьшается и скоро исчезнет совершенно. Деревья, которые радовали нас своей зеленью и плодами, засыхают. И не ждите, что бедствия, истязающие народы, уменьшатся. Они будут расти и множиться до дня последнего суда. Другой отец церкви, Лактанций, еще законченнее выражает то же настроение. Мир подходит к концу. Зло царит в мире. А между тем то, что теперь, это еще золотой век, сравнительно с тем, что будет. Исчезнет всякий закон, всякая вера, всякий мир, всякий стыд, всякая правда. Меч пройдет по миру и пожнет жатву. Имя Рима будет стерто с лица земли. Ужас меня охватывает, когда я говорю это, но я говорю, потому что так будет. Снова власть вернется на восток, Азия снова будет править, а Европа будет рабой. И придут времена ужаса. И не будет таких, кому мила жизнь. Города будут разрушены до самого основания. Огнем и мечом, землетрясениями, наводнениями. Земля не даст плодов своих человеку. Животные станут умирать. Лактанций заканчивает картину распадения мира пришествием Антихриста и трубой Архангела, призывающей всех на страшный суд. Слова Лактанция об Азии и новом порабощении Запада вызывают на память пророческие слова Владимира Соловьева о том, что всемирная история внутренне окончилась. Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на 5 актов. Но содержание их в существе дела заранее известно. И еще поразительнее эти слова в его стихотворении «Панмонголизм», написанном осенью 1894 года. «Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Как бы предчувствием великой судьбины Божией полно. Когда в растленной Византии остыл божественный алтарь и отреклись от Мессии народ и князь, ерей и царь, тогда поднялся от востока народ безвестный и чужой и под ударом тяжким рока во прах склонился Рим II. Судьбою древней Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России. Ты — Третий Рим. Ты — Третий Рим. Ну что ж, орудий Божьей кары запас еще не истощен. Готовит новые удары рой пробудившихся племен. Отвод Малайи до Алтая вожди с восточных островов у стен восставшего Китая собрали тьмы своих полков.